привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
В Бангладеш, в прибрежном городе под названием Читтагонг, тянется пляж на десяток километров. На этом пляже нет шезлонгов, разноцветных полотенец и зонтиков от солнца. Вместо этого здесь умирают корабли. В Читтагонге существует одно из самых больших в мире кладбищ кораблей. Вообще, корабли и суда благополучно выполняют свои функции десятки лет. Но в какой-то момент заменять оборудование становится невыгодным. Или происходит поломка настолько сильная, что ремонт невозможен. Тогда корабль отправляется на так называемые судоразделочные верфи, которые, как правило, расположены, конечно, в странах третьего мира. Команда сходит на берег, а тысячи местных начинают добывать на кораблях металл и другие ценные элементы, которые еще можно использовать. Примерно так же, как добывают полезные ископаемые в шахтах. Безопасность и польза для здоровья у этого занятия примерно такая же, как у работы в шахтах. Делают все это местные без должного оборудования, без средств защиты и без медицинских страховок. Сначала они карабкаются по кораблю и срезают большие куски металла, и те падают прямо в прибрежную грязь. Оттуда их с помощью тросов вытягивают на берег, разбивают на более мелкие кусочки и перевозят на расположенные рядом заводы. До 90% всей стали, используемой в Бангладеш, получается именно благодаря кладбищу кораблей. Внутренняя отделка судов тоже будет использована. Мебели и предметы интерьера, добытые на кладбище кораблей, высоко ценятся и считаются важной частью дизайна домов людей среднего класса. Население в Бангладеш быстро растет. Им всем нужно обставлять свое жилье, и корабельные шкафы и кровати пользуются большой популярностью. Здесь, конечно, можно вспомнить наш выпуск про справедливость и подумать, кто подвергает себя риску, кто получает выгоду, и где тут ответственность, например, производителей грузовых судов и логистических компаний, которые сколотили свое состояние за счет этого. Можно также догадаться, что такой способ утилизации явно не лучший для окружающей среды, куда попадают токсичные вещества и мусор. Рабочие подвергаются воздействию асбеста, используемого для изоляции в старых судах, и краски, содержащие свинец, кадмий и мышьяк. Каждое судно содержит несколько тонн этих веществ. Люди могут погибнуть из-за отравления, взрывов, пожаров и несчастных случаев. Они работают не то что без защитных масок, а иногда даже и без обуви. Но еще можно подумать вот о чем. Если бы мы сразу, еще в тот момент, когда мы только проектируем судно, поставили своей целью возвращение предметов и материалов в использование, если бы мы предусмотрели безопасный способ разобрать металлические части, создали бы достойные рабочие места, где люди не подвергали бы себя риску, работая с примитивными инструментами, и продумали бы удобную систему транспортировки металла до заводов. Если бы мы сразу подумали, что мы будем делать со всеми теми предметами, которые остаются на корабле, когда он больше не ходит по морям, с холодильниками, столовыми приборами, шкафами и койками, тогда бы у нас получилась круговая экономика. Круговая экономика, она же циркулярная экономика или циклическая экономика, это такая модель, которая стремится к замкнутым циклам производства. Это означает долгосрочное использование уже созданных вещей и возвращение ресурсов в цепочку производства. Это все те же знакомые нам принципы reduce – уменьшать потребление, reuse – использовать повторно и recycle – перерабатывать. Основная цель такой модели – минимально использовать новые, невозобновляемые ресурсы и снижать количество отходов. Как же может круговая экономика реализовываться на практике? Рассказывает Оксана Орлова-Горская, профессиональный эколог и директор по устойчивому развитию в TSQ Consulting, на примере одного конкретного производства.
Я буду говорить на примере ковров. Такой странный выбор определяется тем, что у меня однажды заказала фирма, которая производит ковры. У них там штаб-квартира где-то в Брюсселе, заводы по всему миру. И они для своих сотрудников решили организовать такое мероприятие, где хотели просветить людей по поводу того, как можно природоохранные технологии внедрять в производство. Ну и, соответственно, там был, конечно же, вопрос круговой экономики и, ну, калейдоскоп технологий, которые могут применяться в коврах, я им представила. Поэтому я на примере ковров. Во-первых, циклическая экономика. Идея в том, чтобы мы не ушли от линейного цикла, когда у нас полный жизненный цикл, это от колыбели до могилы. То есть мы берем ресурсы из природы, их перерабатываем, дальше возвращаем на какую-нибудь там свалку. И там оно благополучно, в общем, не умирает даже никогда. Примерно вечно остается. Смысл в том, что мы закольцовываем. То есть отходы предыдущей стадии производства являются ресурсом, сырьем для следующей стадии производства. И таким образом у нас отходы не образуются, ну, либо образуются в минимуме, мы их пускаем во вторичный оборот. Если мы широко посмотрим на эти циклы, то их, по сути, два. То, что связано с органикой, и мы это пускаем в компостирование, возвращаем в окружающую среду. И то, что связано с невозобновляемыми источниками ресурсов, это то, что связано с, там, с техническими какими-то вещами, те же самые там, пластики, металл и так далее. Вот. Их мы крутим в технологическом цикле. Конечно, можно полностью все зациклить, и так называемый cradle to cradle от колыбели до колыбели. И можно даже получить специальный значок, что у вас все производство абсолютно-абсолютно зациклено. Но в основном используются там, в нашей практике и практики других стран, какие-то элементы циклической экономики. То есть мы смотрим на наш производственный процесс и думаем, а что бы из этого можно было бы зациклить. Ну и, например, самый очевидный – это использовать первичное сырье не прямо из природы, а из вторичных ресурсов. Если мы говорим про ковры. Вернемся к коврам. Соответственно, там есть замечательные нити, которые называются эконил. В маркетинговых коммуникациях иногда говорят, что это из переработанного океанского пластика. Мы вот прям специально для вас вылавливали. Потом мы на заводе это все переправляли в нити. Вот теперь, значит, ваш ковер просто таки... Вы черепаху таки спасли и прочих, значит, живых организмов, которые в океане плавают от большого тихоокеанского мусорного пятна. Какие вы молодцы! Ну, это же, конечно, дополнительная ценность к этому замечательному ковру. В действительности не всегда эконил делаются из океанского мусорного пластика. Иногда просто из обыкновеннейших бутылок. Но в целом все равно вторсырье. Это одна из самых там, очевидных и простых вещей. Ну, не то, что простых в исполнении, но очевидных по идее. То есть мы изначально берем сырье, которое является вторичным. Это первая история. Дальше мы можем настроить таким образом продукт, сконструировать так, это еще на этапе задумки продукта, чтобы его жизненный цикл был подольше. То есть он был ремонтопригоден, и потом мы его изначально запроектируем так, что мы можем его переработать. Что на примере ковров? Например, существует ковролин, а есть ковровая плитка. Ковровая плитка похожа на, ну, какую-нибудь обыкновенную там, эту плитку кафельную, ну, только чуть побольше. В чем преимущество ковровой плитки, например? В том, что меньше отхода на то, чтобы ее положить. Потому что если ковролин мы раскатываем, там очень много обрезков и так далее. Количество снижается. Соответственно, у нас нужно меньше ресурсов для того, чтобы уложить одну комнату, меньше отходов. Это первое. Второе. В случае, если у нас есть какие-то участки поверхности, мы на них очень много ходим, там у дверей, например, либо у нас елозит стул по ним, то они протираются. И если мы используем ковролин, то нужно перестилать все. В случае, если мы используем ковровую плитку, можно заменить всего несколько штучек. Жизненный цикл удлиняется, и это так называемая ремонтопригодность. То есть можно восстановить работоспособность этого продукта для того, чтобы он подольше послужил. То же самое можно с любым другим продуктом сделать, запроектировать изначально. Что еще делают замечательные производители ковров? Они заранее думают, как бы нам увеличить выработку из вторичного сырья. Что я имею в виду? Погружаемся в мир ковролина. По сути дела, он состоит из двух слоев. Резиновый подкладочка, да, и сверху пушистенькая. В США очень популярна ковровая тема, значит, поэтому для них это очень важно перерабатывать. Что в Калифорнии делают с коврами? Их, соответственно, рубят на мелкий винегрет, там переплавляют, и там что-то получают не ковер. Это даунсайклинг. То есть, когда у нас теряются производственные свойства от того, что мы что-то сделали. Поэтому можно запроектировать таким образом, чтобы у нас был ресайклинг. То есть, без потери качества. Переработка была. В общем, что решили сделать? Решили сделать очень легко отделяющийся слой, верхний, пушистенький, от нижнего резинового. Таким образом, у нас ковер перестал быть красивеньким, мы его перестилаем, и эти замечательные переработчики ковров, они снимают вот эту самую ковролин, и дальше отделяют пушистенькую верхушечку, перерабатывают пушистенькую верхушечку в пушистенькую верхушечку. И резиновый слой отделяют, перерабатывают резиновый слой от резинового слоя. Проблема вторсырья иногда в том, что там много фракций. Вот кто как-то сортировал пластик, тот знает, что как бы, если попадет одна фракция в один тип пластика в партию с другим типом пластика, будут проблемы, потому что у них температура переработки разная. Вот с коврами примерно та же самая история. Поэтому если мы заранее проектируем продукт таким образом, что он у нас разбирается на несколько фракций, и дальше мы уже его легко сможем переработать без потери качества.
Принципы циклической экономики могут даже перестроить мышление и бизнес-модель. В этом случае компания продает не оборудование и бытовую технику, а время их работы. Тогда производителю выгодно, чтобы они прослужили как можно дольше. А если они все-таки выходят из строя, то ответственность производителя – забрать оборудование и использовать детали и материалы в новом производстве. Еще один пример от Оксаны.
Циклическая экономика может вообще всю бизнес-модель перестроить. Такое случилось с Philips, по-моему. Значит, что они сделали? У них там какое-то замечательное экологическое эко-френдли здание закупало оборудование, освещение. Они такие пришли и говорят, слушайте, нам вот эти ваши железки не надо, нам нужен свет. Давайте-ка мы у вас подумаем, как купить у вас свет. И это было начало новой компании, которая продавала свет как услугу. И вот это, ну, это тоже здесь элементы шеринг-экономики. И суть в чем? Если мы продаем не изделие, а услугу, свет, то нам выгодно, чтобы вот эти устройства, они служили как можно дольше. А в случае, если мы продаем устройство, то нам выгодно, чтобы они служили, ну, как бы, чутка подольше, чем гарантийный срок. И нас покупали новое. А тут мы же отвечаем за это все. И если там что-то выйдет из строя, нам же нужно это все чинить, потому что мы свет продаем. Вот, соответственно, получается так, что качество увеличивается. То есть не нужно проектировать запланированное устаревание для того, чтобы у нас не снижались объем производства, и люди потребляли. Мы, наоборот, проектируем с максимальным качеством, чтобы служило гораздо дольше. И получилось так, что это накладывает отпечаток, вот эта вся идея, да, на всю бизнес-модель. Потому что им не выгодно каждый раз производить новое. Им лучше, чтобы они, если что-то вышло из строя, взяли, починили, потому что это дешевле будет, и вернули назад. Соответственно, мышление меняется, и если у нас получается вот этот шеринг с элементами циклической экономики, прям, ну, как бы более экофрендли вообще и устойчиво. В итоге идет.
Остается важный вопрос, который часто задают скептики. А насколько же такая экономическая модель выгодна?
Что касается экономической эффективности, здесь каждый раз нужно смотреть. Раз на раз не приходится. То есть здесь нельзя сказать, что типа мы вот из мусора что-то сделали, и это прям будет дешевле всегда. Нет, я слушала много интервью с переработчиками макулатуры и те, кто производит бумагу из макулатуры, то есть без потери качества, то есть вот этот ресайклинг получается, то есть не из А4 офисной бумаги мы производим какую-то газетную или там сетки для яиц, а из А4 производим А4. Вот, насколько мне известно, они говорят, что это не так выгодно, чем из первичной целлюлозы, потому что там сложнее производственный процесс, но если мы говорим про полный жизненный цикл и берем первичную целлюлозу, там очень энергоемкий и ресурсоемкий с точки зрения там, производства употребления воды и так далее, и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования отходов и так далее, процесс. То есть получается, что если мы посмотрим на полную вот эту производственную цепочку, то, в принципе, может быть, то и выходит. Но если мы просто сравниваем цену первичной целлюлозы и изделия итогового из вторичного сырья, то там вопросики. Поэтому товарищи инженеры всегда считают, и если это выгодно, то это выгодно. Если нет, то иногда бывает, что компании, которые заявляют о своей устойчивости, они специально вкладывают в эти разработки деньги, датируя их от своих основных продуктов, которые не являются циклическими, для того, чтобы постепенно удешевлять за счет масштаба, за счет применения новых технологий и так далее, для того, чтобы это все в конце концов окупалось. Ну и таким образом можно было вкладывать в свое будущее.
Конечно, полностью зациклить производство невозможно. На каждом этапе неизбежно будет хоть какое-то количество отходов и потери энергии. Это low waste, а не zero waste. Поэтому здесь важно снова возвращаться к осознанному потреблению и минимализму, и к принципам reduce, reuse, recycle добавляется принцип rethink – менять ценности и способ мышления. И тут важной частью перехода к круговой экономике становится не только дизайн решения и возможность ремонта, но и многочисленные шеринговые проекты, то есть те, где мы совместно используем вещи или делимся умениями. Хороший пример – библиотека вещей. Они существуют в Праге, Берлине и других городах. В нее можно прийти, как в обычную библиотеку, но вместо книг взять вещи, которые ненадолго понадобятся в хозяйстве, от дрели до швейной машинки. Этот проект – реакция на переизбыток предметов, которыми люди пользуются редко или вообще всего один раз. Не обязательно у каждого должна быть своя шлифовальная машинка, например. И еще один классный пример шеринговой экономики – это фримаркеты. О них рассказывает активистка и участница организаторской команды минских фримаркетов Ксюша Малюкова.
Инициатива, в которой я принимала участие как организаторка, она называлась «Бесплатная ярмарка Минск». Что это вообще такое? Это реальная альтернатива существующим рыночным отношениям, основанная на взаимопомощи и сотрудничестве. Если кратко, то люди на наше мероприятие приносили ненужные им вещи на ярмарку и забирали то, что им понравилось из принесенного другими людьми. Параллельно мы делали кинопоказы, тематические презентации, веганскую кухню, кружки для общения, детские кружки, чтобы мамы и папы с детьми могли оставить детей, развлекаться и образовываться там в определенном кружке, а самим посетить ярмарку. То есть мы хотели, чтобы это мероприятие было доступно для всех. Дискотеки, дансиоки, и чтобы была возможность также знакомиться с новыми людьми, создавали вот такую атмосферу. Первая ярмарка прошла 2 марта 2014 года. С тех пор мы провели 20 мероприятий. Они были разными. Они были разными тематическими, либо большими, либо, например, небольшими, такими как книжный фримаркет, велофримаркет. Мы старались на каждый фримаркет делать какую-то тему там, определенную, конечно, связанную с нашими ценностями. И также мы делали несколько фримаркетов коллаборациями с другими классными инициативами. Например, инициатива проводит свой фестиваль, и мы там делаем свою точку фримаркет. Также мы еще выпустили подробный гайд, как самостоятельно организовать фримаркет вообще в любом месте, в любом городе, в любой стране, где угодно. Что же такое это вообще бесплатная ярмарка? Как я уже и сказала, что это альтернатива существующим рыночным отношениям. Она построена на принципах экономики дара и акцентирует внимание на том, что есть существующие проблемы в обществе. Это экономические, социальные и экологические. Фримаркет — это не то, что мы придумали в Минске своим коллективом. Это движение, которое зародилось в США в 2004 году и распространилось по всему миру. То есть это такое свободное движение, которое организовало изначально в городских парках такие а-ля рыночные дни, антирыночные дни. И так вот оно полетело по всему миру и добралось до нас. Ценность, с которой мы работали, транслировали, это взаимопомощь, а не благотворительность. Кажется, что нет особой разницы между этими понятиями, но она есть. Благотворительность, ну, в общих чертах, это помощь богатого бедному, имущего неимущему, а это такая благотворительная попытка сгладить те проблемы, которые породили необходимость в ней. То есть считается, что существование неимущих нормально, и нормально им помогать. А мы не считаем, что социальное неравенство — это естественный процесс. Поэтому именно наша ярмарка, наш белорусский минский фримаркет, это было не про благотворительность, и нам было также очень важно это подчеркивать. У нас все было по принципу бесплатности, то есть по возможности все, что было, происходило на мероприятии, было бесплатным, то есть ничего вообще не продавалось, нет обмена. То есть ты, если, например, принесла там свою какую-то майку и джинсы, которые ты больше не хочешь носить, это не значит, что ты должна найти человека, кому понравятся твои конкретно майка и джинсы, и взять у него там то, что понравится у этого человека, например, картина. То есть нет обмена. Ты приносишь, раскладываешь, и все, собственно, процесс совершен. Никакие услуги не заказываются с деньги. На наших ярмарках мы старались делать, чтобы это была не просто барахолка, потому что, конечно, весь смысл нашей инициативы, он был как бы пропитан таким политическим, в том числе, высказыванием в сторону социальности, экологии и так далее. Было очень важно также организовать помимо вещей услуги. Можно было бесплатно постричься, можно было бесплатно даже набить себе татуировку, можно было бесплатно починить велосипед, можно было починить технику, например, наушники, там компьютеры. Причем было так, что иногда мастер на месте говорил, что, вы знаете, я не могу это сделать сейчас, но могу сделать там завтра, давайте с вами там починим это завтра. И все мероприятие, оно выглядело так, что целый день мы бронировали какой-то, договаривались с какой-то площадкой, что она предоставит нам бесплатно помещение. То есть мы ни разу не платили за аренду помещений. Все эти 20 раз, что мы делали ярмарку, это все была договоренность бесплатности. Не было у нас никогда никакой коммерческой рекламы, не было никаких спонсоров. Мы все делали своими силами через партнерство, волонтерство и активизм. Важность этого мероприятия состоит в том, что мы транслировали такие важные ценности. Очень сильно много людей знакомились на таких мероприятиях. Можно было прийти на целый день, то есть ты могла ходить, смотреть, выбирать себе вещи, знакомиться с людьми, смотреть какие-то фильмы, принимать участие в дискуссиях. Отчасти это было тоже такая большая точка для экологистов, для всех. Такое место, где тебя понимают, где понимают все твои экономические, социальные, экологические боли. И плюс это было важно также для людей, которые действительно не могли себе позволить купить какие-то вещи. У нас там были постоянные гости наших мероприятий, которые приходили и говорили, что вы очень помогаете, и что у нас действительно нет возможности там обновлять себе гардероб, а мы тут, вот у нас был такой отзыв, что мы даже там нашли какое-то красивое бальное платье дочки на выпускной, и я помню, что было очень много позитивных отзывов, и в том числе еще из одной такой нашей ценности, это инициатива, это не какая-то монопольная, монополистская тема, в том смысле, что если ты хотела сделать ремаркет даже в том же Минске, то никто, то есть мы не были против. Для нас было, наоборот, очень важно, чтобы это прям было таким движением. Мы проводили лекции даже в школах, чтобы там дети в школах или в каких-то других городах организовывали себе фримаркеты так, как они их видят. Но мы, конечно, что для нас было важно, чтобы это опиралось на наши ценности, поэтому мы расписывали все наши ценности, постоянно о них говорили.
Конечно, внедрение круговой экономики будет означать и смягчение изменения климата. Ведь мы уменьшаем количество используемых ресурсов, отходов, снижаем темпы избыточного производства и уменьшаем количество бессмысленных одноразовых товаров. Но что еще важно, круговая экономика, особенно в том, что касается шеринга вещей, предполагает солидарность, сотрудничество и доверие в местных сообществах. А это мир, в котором хочется жить. Друзья, спасибо, что послушали наш выпуск. Как всегда, мы будем очень благодарны, если вы поставите нам оценку в том приложении, где вы слушаете подкасты, или расскажете о нас своим друзьям, которым, как вам кажется, будут интересны наши выпуски. Еще раз спасибо и до встречи!